Прочитаем первые 6 стихов этой главы. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Братья, сегодня во время перед нашей молитвой в начале мы порассуждаем вот над этим текстом Священного Писания. Я предлагаю нам сейчас так вот несколько минут размышления, потом мы выскажем свои мнения, свои комментарии на то, что каждому Господь откроет, кто-то обратит внимание на какую-то деталь, которую, может, раньше не обращал. Вот. Потом в конце все это мы подытожим и помолимся. Ну, направление мыслей я хотел бы так, прежде всего, дать. Братья, прежде всего, обратите внимание вот в этом тексте Писания. Найдите здесь несколько групп верующих, то есть по духовному уровню, сколько групп верующих здесь мы встречаем. И потом вот задайте таким вопросом. Какие факторы повлияли, что их привело в такое состояние? Это прежде всего по самому тексту, а потом уже в контексте всего Священного Писания. И в-третьих, что предлагает Господь для того, чтобы выйти из такого духовного кризиса и встать в нормальное отношение с Ним, чтобы не было того, что ведет или к болезни духовной, или, наконец, к смерти. Но это в целом так, основные мысли. А так, давайте с первого стиха и до шестого. Хорошо, если у нас, думаю, будет высказывание вот по порядку. Вот, по первому стиху, потом по второму, по третьему и так вот до конца. Но если какой-то порядок будет видоизменен, то ничего страшного. Пожалуйста, братья, давайте вот мы рассуждаем сейчас. Вот, и кто что здесь увидел или раньше кто-то изучал, будем так все вместе комментировать. Что? Какие здесь вопросов нет, просто направление дал. Какие группы здесь верующих? Какие группы здесь верующих? Прежде всего определить. И потом посмотреть, что привело верующих в такое состояние, какое мы здесь встречаем. И что предлагает Господь для того, чтобы выйти из этого духовного кризиса, в котором они оказались, эти верующие. Это основное. А так, братья, можете вот именно по первому стиху очень здесь хорошие мысли. Вот. В конце вот такие обетования даются. Давайте, здесь стихов очень немного, всего 6 стихов. Давайте так внимательно просмотрите, порассуждаем над каждым стихом. Братья, ну что, начнем. Если у кого мысли есть, прежде всего по первому стиху, ну, в первых стихах, пожалуйста.
Мне известно, особенно в 138 псалме, там очень много описано именно об этом, что люди отдыхают, люди сзади отъедешь меня, положишь руку в имени. То есть что жизнь наша, Господь знает наши дела. Часто бывает наши споры, переживания, и нам кажется, как бы, что Господь знает, просим Господа, молимся, но Господь знает. И когда мы просим об этом, Он по вере нашей отвечает нам. И вторая мысль. Ты носишь имя Бога жить, но ты не носишь. Сейчас очень много христиан, которые носят имя. Имя христианин, но он не является им. Странно так, что самое главное не то, чтобы называться, но и быть Духом Божьим. Часто бывает, человек он называется христианином, называется каким-либо, но он не является на самом деле Духом Божьим. Может быть, десятая мысль, чтобы не только называться христианином, не только называться проповедником, но и быть, жить по Слову Божьему, чтобы исполнять все его заповеди.
Значит, это по первому стиху. Братья, еще, может, кто-то продолжит мысль или дополнит тому, что, пожалуйста. На полноту Духа Святого, да?
Да. Как бы он все, всем Духом, то есть его присутствие везде, или все ведения, и всем звезд, то есть. Ну, я не знаю, я не толковал, я просто я хотел обратить
на это внимание. Пожалуйста. Так, еще, братья, пожалуйста.
Так говорит во всех своих посланиях, он говорит везде, так говорит, называет каждого имя. Знаю твои дела, тоже во всех посланиях, что дела все так. Во всех своих посланиях это упоминает.
То есть Господь еще раз, да, констатирует, что от Него ничего не сокрыто, и Он знает не только дела и мотивы дел, но это в конце мы уже будем говорить. Пожалуйста, давайте дальше продолжаем по тексту. Значит, первый стих. Еще по первому стиху у кого есть что, братья? Значит, мы можем не знать своего духовного состояния так, как это знает и видит Господь. Да. Пожалуйста, давайте дальше ниже спускаемся. Второй, третий стих. Пожалуйста, да. Да, то есть Господь сам уже оценивает дела, насколько они приближаются к совершенству или недостойны. Дальше, братья. Да, ну смотрите, есть по второму, по третьему, пожалуйста. Давай, Виталий. Сейчас, братья, там кто-то руку поднял.
Написание написано, бодрствуй, утверждай прочее близкое к смерти. Что интересно, порядок. Бодрствуй сам и утверждай других, которые ну, близко-близко к смерти. Еще чуть-чуть, и они упадут. Мысль такая, что мы только тогда способны других утверждать в духовном плане, когда сами бодрствуем. Здесь, если бы поменять, да, что утверждай, а потом бодрствует. Он бы не способен был это сделать. А так это правильный порядок.
Сейчас, сейчас после него скажешь. По третьему давай.
Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Но это говорится о том, чтобы постоянно бодрствовать и постоянно иметь связь с нашим Господом.
Ну, призыв к бодрствованию, ясно.
Это ты держал, не упускал никуда.
Угу. Пожалуйста, брат, там кто-то хотел сказать. Правильно, да. Еще, братья. Смотрите, что здесь вы видите во втором, в третьем стихе. Пожалуйста. Да, еще двойной как бы призыв к бодрствованию. Братья, я прошу все, слава Богу, ну, рассуждайте, те, кто может так вот, ну, отвлеченно. Вот. Представьте, что вам сейчас или сегодня надо будет говорить проповедь на эту тему, проповедь на это послание. И вот вы готовитесь, чтобы вы отсюда взяли, чтобы вы использовали в проповеди для себя, для слушателей. Вот в этом направлении давайте дальше рассуждать. Давайте можно ниже спускаться, к четвертому стиху. Если у кого-то что-то еще обнаружит, там первый, второй, можно обратно возвратиться сюда. Пожалуйста.
Я хотел обратить внимание еще, что Бог говорит, что не хочу, чтобы твои дела были совершенны, не потому что они у него были плохие, но из-за его состояния, разное состояние у человека, если у него есть любовь к Богу, вот как Ефес, как Бог писал, что ты только здесь не изнемогал, но все равно нам покаяться, потому что ты, у тебя нет любви к Богу, ты делаешь это не из чувства того, что Бог сделал для него, а просто уже как у человека эта привычка стоит, поэтому дела не совершенны. Это мое мнение.
Ну как? Ну правильно. Еще, братья, кто продолжит?
Пожалуйста. Я бы хотел сказать, что причина всех побений, согрешений, это в том, что христианин не бодрствует. Вот это состояние, потому что бодрствовать мы должны во всех мыслях, поступках, делах. То есть можно применить проповедь на эту тему. Это состояние. Вот, к чему оно приводит? Мы должны на страх. То есть мысли, слова, удивили грех, или он влечет тебя к себе. Но ты господствуешь. То есть начало. Бодрство и
состояние. Да. Просто.
Впрочем, удивляться в Бисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды. И будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Я здесь вот усмотрел такую особенность Бога, друзья, все-таки увидеть хорошее. Ну, здесь вот печальная такая вот обстановка, то есть у тебя близкая к смерти, там дела твои совершенные. Но все-таки при всем этом Бог увидел положительное, хорошее и отметил это. Когда Илья тоже скрывался, то Богу говорили, что всех пророков убили, вот один я остался. То есть на тот момент Илья очень высоко как бы оценил себя. И мы читаем, апостол Павел говорит, да божеский ответ был такой, что я соблюл 7 тысяч человек, которые не преклонили колен своих пред валом. А вот этих 7 тысяч, Илья не видел. И вот здесь вот Бог, ну, это способность Бога увидеть хорошее и отсутствие.
Да, пожалуйста. То есть время прихода Господа неизвестно, поэтому как можно скорее привести в порядок свое духовное состояние. Пожалуйста, брат, ты еще не говорил? Пожалуйста. Потом, брат, скажешь. Пожалуйста, еще дополнить, что забыл.
Откручен у тебя человек. То есть тот маленький остаток, который остался неоскверненным еще от этого мира, ну что еще, в мир не ушли, они сохраняли эту верность, ну, отделенные были полностью. Еще есть этот остаток, который
значит, и призыв к ним, чтобы они оздоравливали обстановку внутри церкви, пожалуйста. Зачем? Пожалуйста.
Тут было несколько человек, сквернили одежду. И тут еще им такая статистика дается, что они были достойны. Но я думаю, что это были те люди, которые старались не только сохранить себя чистыми, а возможно, они и влияли на тех, которые были близки к смерти. Потому что если который носил имя, будто жив, но мертвый, то он бы мог повлиять на них только в большем отрицательном положении. А вот достойные влияли на какой-то остаток близких к смерти с положительной стороны.
Брат Эдик, по-моему, пожалуйста. Ну, чтобы делали соответствующие выводы, да, сравнивая состояние, пожалуйста. Кто-то там хотел еще сказать, братья. Пожалуйста.
Я
Так. Если можно громче. Ну, понятно мысль. Пожалуйста, еще брать. Давайте ниже спускаться по тексту, потому что мы только первую половину послания рассмотрели. По 5-6 стиху, братья, что будет, какие мысли у нас? Пожалуйста.
Первый написано, что знак принимал, якобы жив, но народ, что не на твоих дел совершенно. Третье, чтобы ты вспомнил. Если не вспомнишь, то надо на тебя, то есть если ты не вспомнишь, то не будешь знать принятия. Четвертое, но все-таки между собой люди, которые служат мне, которые исповедуют имя мое, потому что написано, если исповедуют имя его перед людьми, то он исповедует ваше имя перед отцом небесным. Здесь доказывается, что побеждаешь, что облечет себе лагерь, не изложу имя его, книги жизни, и исповедует имя его перед отцом и перед ангелами его. То есть те люди бодрствующие, они во время жизни всегда не исповедовали Иисуса Христа имя окружающим. И также эти бодрствующие помогали другим людям вспомнить, откуда они пришли. И именно тем людям будет дана одежда, которая все время
может. Да. Пожалуйста. По шестому, да. Там братья хотели что-то сказать еще, да?
По пятому, побеждающие облечутся в белое одежде. То есть мы должны побеждать зло такого. Среди своей жизни побеждаешь. А по шестому стиху, имеющий ухо, послышит, что Дух говорит церквям. Все-таки чуть-чуть углубиться, что Дух говорит церквям. Последнее слово церквям, это же греческий перевод. А там стоит в оригинале репрессия, репрессия. То есть призванный.
Значит, это послание адресовано, ну, мы понимаем, не только Сардийской церкви, каждой церкви, всех времен и нашей церкви. И в отдельности каждому человеку.
Можно еще?
Да.
Здесь мысль тоже выражена. Побеждаю. Господу угодно, чтобы получили победный жизнь, побеждающий. Отвоевывать эти рубежи, территории, которые врага душ человеческих, это и духовная война. То есть Господу угодно. Слово Божие, что побеждающему дам сесть со мной на престоле, как и я победил. Господу угодно жить, то есть, чтобы мы жили победной жизнью. Хотя, это как он победил смерть на Голгофе, так и он желает. Вот такое направление, как призыв.
Угу. Да. Да, пожалуйста, это. Сейчас.
Вот интересно, здесь за одежду очень много написано. Вот тот, кто хранит одежду, не осквернили одежду свою, Господь обещает, что они будут ходить, они облекутся в белую одежду и будут ходить со мной в этих одеждах. Ну тогда вопрос, а зачем им облекаться в белую одежду, если они их не осквернили? Ну и мысль такая, что вот написано, когда мы его увидим, мы станем подобны, как он. То есть полное совершенство будет там на небесах. Такие одежды даст, которые действительно
как бы
святости.
Я хотел обратить внимание еще на стих, и не изглажу имени его из книги жизни. Это стих говорит вероятность того, что если человек не будет бодрствовать, то его имя может быть изглажено. То есть не надо обманывать себя, что когда-то я покаялся. Теперь Бог меня написал в книге жизни, и Бог никак мы люди. Но есть возможность, что Бог это имя может быть складывать. И другое еще хотел подчеркнуть, ну, может быть, выделить такую мысль, что исповедуя имя его пред отцом моим и ангелами. Но люди, часто люди хотят славы. Ну и Бог, как бы, что может быть намного славнее того, чтобы имя сказали где-то. Ну, часто люди хотят, чтобы их имя звучало громко. Кафедры даже
тут Бог обещает намного больше награды. Но это не то, что он сделает как бы из-за корыстности цели служить Богу, а просто Бог как бы стимулирует нас на то, чтобы мы служили.
Братья, может, у вас что есть? Давай, пожалуйста, по тексту, и потом будем обобщать уже. Алексей, добавите что-нибудь сюда? Братья, давайте и еще высказывание 2-3, и будем уже к концу. Пожалуйста. Да, побеждающий наследует все, так написано, пожалуйста. Да. Пожалуйста, Жень.
Я вот обратил внимание, в 1-6 стихе Бог говорит, так говорит имеющий всем Духом Божьим, 6 стих, имеющий ухо да слышит. У меня такая мысль, что Бог называет себя имеющим. То есть Бог, он очень богатый, он очень много что имеет. И к нам он обращается, имеющий ухо да слышит. Я для себя так знал, что Бог, он очень богат, он очень много имеет, что сказать мне и каждому из нас. И вот как главное, чтобы иметь это до уха, да, чтобы слышать, что Бог может нам дать через свое слово.
По второму стиху. Христианин это тот, который заботится и внимательно другим тоже. Утверждает прочих близких. Не только за себя,
но и за других, да. Братья, вот мы так просмотрели это послание. Послание Сардийской церкви. Я думаю, очень хорошо, когда мы времени от времени можем читать и не только так в целом книгу Откровения, особое внимание уделять вот второй и третьей главе. Здесь описаны семь церквей, и Господь представил в этих семи церквях разные духовные состояния, разные уровни, разные проблемы, всевозможные переживания. И нет такой проблемы, где Господь бы оставил церковь в тупике без того, чтобы дать какое-то наставление, назидание или указать путь к выходу из этого кризиса. Начиная от самого начала, с послания Ефесской церкви и кончая Лаодикийской церкви. И вот мы здесь в первых стихах встретились с церковью, которой Господь говорит таких слов, каких мы не слышим ни одной церкви. Вот, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Господь знал, конечно, эту церковь, знал ее дела, знал в полноте. Это не были дела веры, дела любви, дела послушания. А вот церковь в целом, ну, в подавляющем большинстве, можно сказать, пришла вот к такому финишу, в такое состояние. Носишь имя, будто жив. Какое имя носит верующий в Иисуса Христа? Имя христианина. Христианин – это слово, производное от слова «Христос». Мы знаем, что Христос живой. Вот в Римлянам мы изучали, Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть не имеет над Ним власти. Он есть воскресение и жизнь. Таким образом, верующий в Иисуса Христа носит имя Христа. Но вот он может оказаться в таком состоянии, какое представлено здесь. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Братья, вот я вначале говорил, да, мысли, как может наступить духовная смерть? Как может наступить такое состояние, что человек внешне еще будет казаться людям, ну, живым, а внутри уже давным-давно он мертв для Бога? Когда-то Он был мертв, да, для Бога. И все люди, написано, вас мертвы по грехам и преступлениям. Каждый человек, он мертв в глазах Божьих. Но наступает день духовного рождения, день покаяния, когда силой Духа Святого человек рождается, он становится живым во Христе Иисусе. Но вот, оказывается, есть такая опасность, если не будет бодрствования, вот, следования словам Господа, духовного возрастания, победы над грехом, может наступить духовная смерть. Я думаю, ну сейчас не будем, а в целом вот направление, чтобы нам так и порассуждать, что приводит человека к духовной смерти. Смерть духовная, она не наступает внезапно, неожиданно, как это бывает вот в трагических случаях в физической жизни. Очень такое вот распределение, я думаю, ступенчатое, представлено в первом послании Коринфянам в 11 главе. Там, я напомню, стих такой. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Вот какой ступенчатый характер. Сначала немощь, это может быть духовная немощь, это может быть непонимание, это может быть несогласие, это может быть увлечение миром и так далее. Потом и эта немощь переходит в болезнь, человек становится больным, и мы можем слышать о таких больных членах церкви, которых нужно лечить, с которыми много надо беседовать. Этот человек, он еще не мертвый, он живой, но он с каждым днем приближается к духовной смерти. Немощь, болезнь, и только потом уже смерть наступает. И вот эти болезни, они могут быть разного характера. Это может болезнь, связанная с лжеучением. Это может болезнь, связанная с лучением миром. Да, человек вот именно побеждающий, когда корабль находится в море, там, в океане, какого бы ни было количество воды, оно ему не страшно, если воды нет в нем самом. Но когда в результате пробоины или трещины вода проникает в корабль, и чем больше воды в нем, тем он больше погружается, и наконец наступает такая вот катастрофа. Павел сравнивает вот такой вот сюжет, говорит, что многие, отвергнув веру и добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Когда человек уже перестает реагировать на обличение совести, указание Духа Святого, и начинает жить уже по плоти, то происходит то, что Павел пишет Римлянам. «Если живете по плоти, умрете». Так оно произошло здесь. «А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Здесь я говорил вначале, какие группы верующих. Братья, здесь мы видим три группы верующих в церкви. Я думаю, эти три группы можно встретить, ну, пожалуй, но если не в каждой, то во многих церквях. Только уже в разном процентном отношении. Вот, не так, как здесь. Первая группа верующих представлена в первом стихе. «Ты носишь семя, будто жив, но ты мертв». Это люди, которые были уже духовно мертвые. Вторая группа верующих во втором стихе. То есть, а это были люди немощные, больные, близкие к смерти. Они не умерли, но они не были бодрствующими. Они были в таком состоянии, как вот духовно больные и еще близкие к смерти. И третья группа верующих в четвертом стихе. Несколько человек, которые не осквернили одежд своих. И здесь Господь обращается к каждой из этих групп. Прежде всего, бодрствуй. Я вот с этим словом, когда вот братья говорили о бодрствовании, о том, о ответственности за других, вспомнил пример. Вот когда-то я в одной литературе читал вот, о событии там на севере. Значит, двое человек шли зимой в пургу, мороз был, и далеко нужно было идти, они так устали, такая уже склонность как бы ко сну. И один предложил, давай мы сядем и, в общем, отдохнем, потом дальше пойдем. Ну, а другой стал ему говорить, это вот такой обман, ты начинаешь уже замерзать, если мы сейчас только сядем, вот, и не будем отдыхать, мы не заметим, как уснем, и все. Вот. И, ну, значит, который предложил, нет, я все-таки не могу дальше идти, я немножко отдохну и дальше пойду. Ну, все-таки дальше встали они идти, и вдруг они наткнули, значит, там как событие было. Один, наткнулись они на окоченевший какой-то предмет такой вот, ну, думали, бревно, оказывается, это человек. Человек, он еще был живой. Человек, он еще уже замерзал. И вот получается так, что один верующий, один сделал, один верующий. И вот верующий, который предложил, давай мы, значит, его возьмем, как-то будем нести, что-то пробуждать. А другой неверующий говорит, если мы сейчас будем с ним сейчас вот заниматься, здесь остановимся, время пройдет, все, мы сами замерзнем. Ну, в общем, дальше события развиваются так, что который неверующий пошел вперед, я пойду, говорит, а ты здесь с ним занимайся, иначе все, мне жизнь дороже. Ну, это значит, верующий брат как мог уже стал снегом растирать его, этого привел его более-менее в чувство, взвалил на себя и медленно дальше вот стал продвигаться, тот не смог идти. Так с остановками он пройдет метров 20-30, сядет с ним, снова взвалит, дальше идет. И вот прошло время, и вдруг он наткнулся на окоченевший труп своего товарища. То есть этот человек один шел, все-таки он сел, он уснул, и так он замерз. И замерз так, что все, уже умер. А вот это говорит о том, что, значит, что ему жизнь спасло? То, что он спасал другого. Он взвалил его на себя, он согревался, вот эта вот забота, вот эта вот энергия такая вот. И они могли добраться до населенного пункта, и этот был спасен, который там замерзал, и сам спасатель, то есть тоже жизнь. А вот тот человек, который, значит, махнул рукой на этого замерзающего, он погиб сам. То есть это говорит, вот я вспомнил в связи с словом «бодрствуй» и утверждай прочее близкое смерти. Да, человек, если только он будет через ответственность, будет как бы спасать других, это будет его самого как-то приводить в нормальное состояние, самого как-то дисциплинировать, активизировать его силы духовные. Вот. И поэтому вот здесь такой призыв звучит. Прочее близкое к смерти. Братья, вот это вторая группа людей, которые близки к смерти. И третья группа людей – это несколько человек, которые не осквернили одежд своих. Братья, Господь отмечает в каждом периоде. И вот мы видим, даже в такой церкви не было все таким, как бы сказать, мрачным, погибшим. Были несколько человек. Я скажу, что вот какие бы ни были темные периоды в истории народа израильского, в истории народа Божьего, никогда не было такого отступления, как бы всеобщего. Все равно в разные периоды истории, какие бы ни были мрачные, у Бога были люди. Это, ну так мы называем, святой остаток, через который Бог действовал. Взять хоть допотопную эпоху, да? Сколько человек спасется от воды? 8 душ. Через них Господь сочетал дальнейшее спасение мира. Вот мы, братья, напомнили об Илии, там 7 тысяч, да? Которые не преклонили перед Ваалом колено. Взять книгу пророка Даниила в Вавилонском плену. Были эти люди, которые встали для провозглашения живого истинного Бога. Взять эпоху Ездры и Неемии, возвращения, тоже Бог действовал. Взять народ израильский, времен Иисуса Христа, нашлись апостолы, нашлись евреи, те, которые откликнулись, это вот Иерусалимская церковь. И Павел пишет римлянам, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Он всегда был, и он будет, и сегодня Господь именно видит в этом многоветвистом дереве христианства вот этих людей, эти несколько человек, это те церкви, которые не подпали общему духу отступления, отпадения, обмерщения и так далее, которые Господь восхитит от земли. И вот здесь мы слышим вот такое, братья. Братья это уже отмечали. «Вспомни». Братья, третий стих, посмотрите. «Вспомни, что ты принял». Я думаю, такой оборот речи очень хорошо и, прежде всего, нам самим применять. И вот в отношении для пробуждения отступивших. Братья, Господь не один раз это делает. Посмотрите, второй стих, вторая глава «Откровения». Как Господь говорит в 5 стихе Ефесской церкви, книга Откровения 2:5. «Итак, вспомни, откуда ты не спал». Когда мы изучали послание Галатам, и Павел, обращаясь к тем, которые отпали от благодати, остались без Христа, напоминает, говорит, вспомните, вы вспомните то, когда вы приняли Слово Божие, как вы были блаженны, вы были такие, что, если возможно, свои глаза бы исторгли и отдали мне. Вы меня приняли как ангела Божия, как Христа Иисуса. То есть он напоминает им о прежнем духовном благословении, о покаянии, прощении, о той радости, которую имели, но теперь они ее потеряли. Господь так обращается к Израилю, говорит, взгляни на глубину рва, посмотрите, откуда вы извлечены и куда я вас поставил. Братья, я думаю, полезно и нам вспоминать о своей жизни, об избавлении Божьем. И вот когда мы беседуем с человеком, или который уже духовно отпал, отступивший, вот так, я думаю, полезно напоминать вот ему о тех благословениях, которые он имел в покаянии. Может, он забыл. Напомнить ему о той радости, которую он получил, что он может снова ее получить, что он снова может воскреснуть для жизни. И вот это Господь делает в отношении к Сардийской церкви. И побеждающий, братья, 5 стих. «Побеждающий облечется в белой одежде». То есть даже в таком переживании, в таком состоянии возможность побеждающим быть открытой в Сардисе. побеждающий. Пока человек на земле, пока не оборвалась его жизнь, Господь дает время. Так, как написано вот в Фиатирской церкви, «Я дал ей время для покаяния». «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее». Время покаяться – это время, пока человек живет на земле. В потустороннем мире уже покаяния не будет. Здесь, пока человек еще на пути, Бог призывает и говорит, «Побеждающий облечется в белые одежды». Со словом «побеждающим» я только напомню, братья, какие враги христианина, когда мы проповедуем на эту тему, посмотреть по Библии. Кто является врагом церкви, врагом христианина? Это грех, Господь его победил. Это мир, Господь говорит, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Это дьявол, который побежденный враг. Это наша плоть, это ветхая природа, которая восстает. И вот если человек будет побеждать всех этих врагов, а Господь обеспечивает победу. Сегодня мы будем Римлянам изучать. Заканчивается благодарение Богу, даровавшему нам победу, братья. Вот. То есть Господь обеспечивает только эту победу. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». То есть братья уже отмечали, что не конкретно только Сардийской церкви, а вот это послание, переживание церкви, вот такое духовное состояние, оно представлено для рассуждения и назидания всем церквям, и нашей церкви, и каждому из нас в отдельности. Поэтому, братья, мы сейчас помолимся Господу нашему, попросим Его, чтобы в жизни нашей Он дал нам быть побеждающими, потому что мы вступили в такое ответственное время, когда столько ополчается таких врагов, искушений, обольщений. И как вот дальше в книге Откровения написано, «Побеждающий наследует все, буду ему Богом, и он будет мне сыном». Пусть Бог нам в этом поможет. Помолимся об этом. Аминь.